Студия «Медиакнига» представляет. Чарльз Диккенс. Жизнь и приключения Николая Никельби. Исполняет артист Михаил Росляков. Глава первая. Служит вступлением к остальному. Когда-то в одном уединенном уголке графства Деванширского жил некий мистер Годфри Никельби, почтенный джентльмен средних лет, спохватившийся немного поздно, что ему надо жениться. А так как он не был недостаточно молод, недостаточно богат, чтобы претендовать на руку богатой невесты, то и женился по любви на одной скромной леди, своей старой зазнобе, и леди вышла за него по той же самой причине, по которой он женился на ней. Так иногда два игрока, не имея возможности играть в карты на деньги, садятся за мирную партию единственно из любви к искусству. Быть может, иные злобствующие люди с пессимистическим взглядом на брачную жизнь заметят мне, что мою почтенную парочку было бы лучше сравнить с двумя боксерами, которые, когда судьба им не благоприятствует и фонды их стоят низко, накидываются друг на друга, как истые рыцари, из одного удовольствия подраться. И действительно, в одном отношении это сравнение было бы весьма подходящим. Как два отважные бойца по окончании поединка обходят публику со шляпой в руке, рассчитывая, что, может быть, великодушие зрителей даст им возможность выпить и закусить. Так точно и мистер Годфри Никельби с супругой, по истечении медового месяца, уныло оглянулись вокруг в надежде, что, может быть, случай, так или иначе, доставит им возможность увеличить их средства к жизни. А доход мистера Никельби в период его женитьбы колебался между 60 и 80 фунтами стерлингов в год. «Боже мой! Мало ли народу на свете! Даже в Лондоне, где в то время проживал мистер Никельби, едва ли кто-нибудь мог пожаловаться на недостаток населения. Просто удивляешься, когда видишь, как долго человек может высматривать в толпе и не найти ни одного дружеского лица. А между тем, это так. Мистер Никельби смотрел и смотрел, пока глаза у него не заболели, как болело и сердце. Но друг не отыскивался. Когда же, утомленный этими бесплодными поисками, он обращал свой взгляд к домашнему очагу, он и здесь не находил облегчения. Говорят, что взор живописца, ослепленный слишком долгим созерцанием ярких красок, отдыхает на более однообразных темных цветах. Но вокруг мистера Никельби все было так мрачно и темно, что, я думаю, он был бы рад освежиться как раз обратной стороной этого контраста. Наконец, через 5 лет, в течение которых миссис Никельби подарила своего мужа парою сыновей, и бедный джентльмен, вконец измученный заботами о пропитании своей возрастающей семьи, начал серьезно подумывать, не пуститься ли ему на небольшую коммерческую спекуляцию, не застраховать ли свою жизнь следующую четвертную получку и не свалиться ли затем случайно с верхушки какой-нибудь башни. В одно прекрасное утро он получил по почте письмо с траурной каймою, извещавшее его, что его дядя, мистер Ральф Никельби, скончался и завещал ему все свое состояние, равнявшееся скромной сумме в 5000 фунтов стерлингов. Так как покойный при жизни никогда не подавал о себе вести племяннику, если не считать серебряной ложки в софьянном футляре, присланной старшему его сыну, окрещенному из благоразумной предусмотрительности в честь дядюшки Ральфом. Подарок, который, ввиду того, что этой ложкой нечего было есть, можно было принять за насмешку над тем обстоятельством, что ребенок родился без этой полезной домашней утвари во рту. Мистер Годфри Никельби вначале отказывался верить полученному им известию, однако по наведении справок оно вполне подтвердилось. Первоначально почтенный джентльмен действительно имел было намерение оставить все свое состояние королевскому человеколюбивому обществу и даже сделал завещание в этом смысле. Но так как за несколько месяцев перед тем это полезное учреждение имело несчастье спасти жизнь одному его бедному родственнику, которому он выплачивал пенсию в размере 3 шиллингов и 6 пенсов в неделю, то мистер Ральф в припадке естественного раздражения изменил свою волю в приписке к завещанию, по которой оставлял все свое имущество племяннику своему Годфри Никельби, причем в специально предназначенном для этой цели параграфе упоминал о своем негодовании не только против общества за спасение жизни его бедному родственнику, но и против бедного родственника, допустившего общество спасти ему жизнь. Часть этого скромного состояния мистер Годфри Никельби употребил на покупку небольшой фермы близ Доулиша в Девоншире, куда и удалился с женой и детьми, рассчитывая прожить на проценты с оставшегося капитала и на доходы с имения, какие только он в состоянии будет извлечь из того и другого. Это настолько ему удалось, что когда он умер, лет 15 спустя после того, как получил наследство, и лет 5 после смерти жены, он оставил старшему своему сыну Ральфу 3000 фунтов капитала, а младшему Николаю 1000 фунтов и ферму, самую крохотную земельную собственность, какую только можно себе вообразить. Братья воспитывались в одной и той же школе в Эксетере и каждую неделю, приезжая домой, часто слышали из материнских уст длинные рассказы о том, какие бедствия претерпел на своем веку их отец и каким влиянием пользовался их богатый дядюшка в свое время. Эти рассказы производили на братьев совершенно различное действие. У младшего, мальчика тихого и робкого по характеру, они отбивали всякую охоту поближе познакомиться со светом и еще больше развивали в нем природную его склонность к мирной рутине сельской жизни. Старший же Ральф вывел из них два великих правила житейской морали. Во-первых, что богатство есть единственный верный источник счастья и могущества. Во-вторых, что добиваться богатства дозволительно всеми средствами, за которые не карает закон. Ведь если деньги деда не приносили пользы, пока он был жив, зато они сделали немало добра после его смерти, рассуждал Ральф. Они поставили на ноги отца, который их сберег для меня. Чего же лучше? Да и старику они были, собственно говоря, далеко не лишние. Он наслаждался мыслью о них всю свою жизнь, и все его близкие завидовали ему и ухаживали за ним. Таким образом, мысленные монологи Ральфа всегда сводились к одному заключению, что нет на свете ничего лучше денег. Не довольствуясь одними отвлеченными рассуждениями, и не желая зарывать в землю данный ему от Бога талант, этот многообещающий юноша еще со школьной скамьи начал практиковать ростовщичество. Конечно, в ограниченных размерах. Он небезвыгодно пускал в оборот свой небольшой капитал из грифелей и костяшек и мало-помалу расширил свои операции до медной монеты государственной чеканки включительно, спекуляции, приносившие ему значительные барыши. Он не затруднял своих должников ни сложными записями, ни отвлеченными математическими выкладками. Все его правила процентов сводились к одному золотому правилу – 2 пенса за полпенни. Эта коротенькая формула значительно упрощала расчеты, легко усваивалась по своей необыкновенной простоте и удерживалась в памяти лучше любого из арифметических правил. Мы смело могли бы рекомендовать ее вниманию капиталистов, крупных и мелких, в особенности маклеров и банкиров. Но, отдавая справедливость этим джентльменам, считаем своим долгом заметить, что многие из них пользуются ею уже давно и по сей день с великим успехом. Не признавал юный Ральф Никельби и тех запутанных кропотливых вычислений сроков платежей, которые так затрудняют всякого, кому приходилось высчитывать проценты. На этот счет у него было одно общее правило – капитал с процентами должен уплачиваться наличными деньгами в ближайший срок получки должником карманных денег, то есть в ближайшую субботу. Таким образом, была ли сделка заключена в понедельник или в пятницу, проценты оставались одинаковыми. За один день следовало брать даже больше, чем за 5. Весьма резонно рассуждал мистер Ральф, ибо в первом случае можно с большой вероятностью предположить, что должник находится в крайности. Иначе он не стал бы занимать на таких невыгодных для себя условиях. После всего сказанного нами о молодом джентльмене, читатель, вероятно, проникся к нему вполне естественным восхищением и, может быть, даже думает, что он-то и будет героем повествования, которое мы собираемся начать. Чтобы раз навсегда покончить с этим недоразумением, мы спешим вывести его из заблуждения, немедленно приступив к началу рассказа. Со смертью отца, Ральф Никельби, которого незадолго перед тем пристроили к месту в один из торговых лондонских домов, отдался весь своей старой страсти к наживе, и эта страсть так его поглотила, что в течение многих лет он ни разу не вспомнил о брате. А если когда и случалось, то черную мглу, в которой он жил, ибо страсть к золоту создает вокруг человека именно мглу, более разрушительную для всех его чувств, чем одуряющий дым от жаровни, если и случалось, что эту мглу прорезало воспоминание о товарище его детских игр, это воспоминание наводило его на мысль, что если бы они с братом были дружны, как прежде, тот попросил бы у него денег взаймы. И мистер Ральф Никельби пожимал плечами и говорил себе: «Пусть лучше все остается так, как оно есть». Между тем, Николай жил в отцовском доме холостяком до тех пор, пока, соскучившись этой одинокой жизнью, не женился на дочери соседа-помещика с приданым в 1000 фунтов. Эта достойная леди родила ему 2 детей, сына и дочь. И когда сыну пошел 19-й год, а дочери минуло 14, мистер Никельби оглянулся кругом, отыскивая каких-нибудь средств пополнить свой капитал, потерпевший немалый урон вследствие прибавления семьи и расходов по воспитанию детей.
«Попробуй спекулировать», — сказала мужу миссис Никельби.
«Спекулировать? Моя милая?» — переспросил мистер Никельби с видимым сомнением.
«Отчего же бы и нет?»
«Оттого, моя милая, что если мы все потеряем», — отвечал мистер Никельби, который не отличался вообще ни красноречием, ни находчивостью, Если мы все потеряем, нам нечем будет жить.
Глупости,
сказала миссис Никльби. Я не совсем в этом уверен, моя милая, сказал мистер Никльби.
Но ведь наш Николай уже почти взрослый, продолжала почтенная леди. И пора подумать о том, чтобы поставить его на дорогу. Да и у бедняжки Кэт нет ни гроша за душой. Взгляни на брата. Разве он был бы тем, что он есть, если бы не спекулировал?
Это правда, отвечал мистер Никльби. Хорошо, моя милая, да. Я попробую спекулировать.
Спекуляция — игра увлекательная, но новички в этой игре совсем или почти не умеют разбираться в своих картах. Выигрыш может быть велик, но и потери не меньше. Фортуна не улыбнулась мистеру Никльби. Предприятие лопнуло. 4 компаньона купили себе виллы во Флоренции, 400 бедняков разорились, и в их числе сам мистер Никльби.
«Даже дом, где я живу, могут у меня отнять не дальше, как завтра», — говорил бедняга со вздохом. «Каждая мелочь из старой, давно привычной обстановки перейдет в чужие руки».
Эта последняя мысль до того его огорчила, что он сейчас же слег в постель, решившись, по-видимому, спасти от разгрома хоть эту необходимую принадлежность своей обстановке.
«Мужайтесь, сэр», — сказал ему аптекарь.
«Не следует так унывать», —
присовокупила сиделка.
«Такие вещи случаются ежедневно», — заметил стряпчий.
«Грех восставать против воли Божией», — наставительно произнес священник.
«Великий грех, особенно семьянину», — добавил сосед.
Мистер Никльби только покачал головой и попросил их всех выйти из комнаты. Потом поцеловал детей и жену и, поочередно прижав их к своему измученному сердцу, в изнеможении упал на подушки. Все окружающие были уверены, что он рехнулся от горя, потому что после этого он стал заговариваться, говорил о доброте и великодушии своего брата и вспоминал то хорошее старое время, когда они были вместе в школе. Но этот бред скоро прошел. Тогда мистер Никльби, торжественно поручив свою семью тому, кто никогда не покидает беззащитных вдов и сирот, ласково им улыбнулся и, отвернувшись к стене, сказал, что он хочет уснуть.